мы имеем нужду. В чем заключается наша нужда? Как вы думаете, в чем нуждается наша церковь? В чем нуждаемся мы? Вот на данное время. Боги. В чем еще? Пробуждение. Единение. Единстве. В Духе Святом. Я задаю вопрос, конечно, у меня есть ответ на этот вопрос. И знаете, это не просто вот я хочу сегодня поговорить с вами о нужде. Это своего рода практическая такая проповедь, потому что я сам переживаю то, о чем я буду говорить. Я как бы буду делиться опытом, и то, что Господь мне открывает, это последнее время. И просто я вот так задал вопрос, в чем наша нужда? Есть ответ. Наша нужда в Иисусе. В познании Иисуса. И причем, на какую бы тему мы ни начали говорить, на духовную тему, на политическую тему, мы в конце концов приходим к Иисусу, потому что понимаем, что без Него мы ничего не решим, что без Него мы ничего не можем делать. И Иисус этому учил. Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 15 глава. И давайте 5 стих прочитаем. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это один из тех стихов в учении Христа, где он говорит, что без меня вы ничто не можете делать. Когда Христос жил на нашей земле, будучи человеком, он себя ограничил тем, что он будет исполнять волю Божью, так как Господь решит. Он покорился Отцу, и он исполнил его волю. Но он не смог бы этого сделать, если бы он не знал Отца, если бы он не познавал его с раннего детства, если бы он не познавал его в течение своей жизни, он бы не смог сделать ничего. И он так и говорил, что все, что он делает, не он делает, но Отец делает. То есть он дал понять, что, находясь в этом человеческом теле, он ограничен ровно настолько, насколько ограничены мы, чтобы мы могли поступать точно так же, как и он поступает, доверив свою жизнь в руки Божьи. И знаете, наша нужда Иисус, это касается наших личных отношений со Христом, нашего посвящения Богу, наших личных взаимоотношений с Богом. И Христос призывает, чтобы мы познавали Его, чтобы мы познавали Бога. И причем это не просто узнавали что-то о Боге, а чтобы познавали. И вот я открыл симфонию, и там слово, имеющее корень познать, познав, вот это я изучил, кому относится, к каким действиям вообще относится это слово, познать. Значит, 17 раз, ну я, может, там плюс-минус ошибаюсь, 17 раз это слово познал относится к отношению между мужчиной и женщиной, то есть к таким, к сфере интимных отношений между мужчиной и женщиной. Начинается «и познал Адам Еву, и она зачала и родила Каина». И дальше мы встречаем где-то 17 раз. Потом 22 раза слово «познать» относится к каким-то историческим событиям или к каким-то действиям там относительно человеческой сферы жизни или просто исторические, что мы, как бы познавая, глубже познаем это. И более 80 раз это слово относится по отношению к Богу, к Его действиям, к Его воле. И причем это одно и то же слово. Это одно и то же слово. Как отношение между мужем и женой, между мужчином и женщиной, так и отношение между Богом и Его народом. И Бог призывает нас познать Его. Познать. Что это такое познать? Это войти с Ним в более тесные, в более интимные отношения. Интересно, что это не просто вот как бы, ну да, можно, конечно, все извратить. Нет. Это относится к духовной сфере, и понимать это надо духовно. Потому что от этого зависит наши личные взаимоотношения с Богом, от этого зависит то, во что мы будем верить дальше, и то, какой плод мы будем приносить. И причем здесь очень прямая связь, как в отношениях между людьми, между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, так и в нашем отношении с Богом и нами, то есть в личном отношении Бога со мною. Как в результате отношений мужчины с женщиной, да, происходит зачатие, рождение, и потом эти люди в процессе своих взаимоотношений имеют плод своей любви, то есть ребенка, так и в наших взаимоотношениях с Богом рождается плод. Я сразу скажу, как этот плод называется. Плод же Духа. Слышали такое выражение? Плод же Духа. Мы можем найти в послании апостола Павла к Галатам в 5 главе. Плод же Духа есть мир, нет, любовь, радость, мир, благотворение. И все, что... И интересно, что этот плод, он в единственном числе. А дела плоти, они во множественном числе. Это говорит о том, что когда мы приносим плод Духа, то все те качества, которые описываются в плоде Духа, они все присутствуют одновременно. То есть, если я имею любовь, я имею и радость, и мир, и долготерпение. Это все прилагается к нам. И знаете, Бог говорит о том, что Он наш супруг. Давайте откроем Исаия, 54 глава, 5 стих. Это как бы делаю вступление, чтобы нам лучше понять, что значит иметь взаимоотношения с Богом, познать Бога. Исаия, 54 глава. Книга пророка Исаия, глава 54. Страница 725. Пятый стих. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель твой, Святой Израилев. Богом всей земли назовется Он. Весь Бог заявляет, пророк Исаия заявляет от имени Бога, что наш Бог, наш Творец является супругом. Говорит ли это нам о том, что Бог претендует на какие-то особые отношения со своим народом, с теми, кто узнал Его? Говорит ли это нам о том? Да, супруг. Дальше мы можем прочитать, что Бог очень часто, ну, есть такой известный псалом, остановите, 45-й псалом, 11 стих. Остановитесь и познайте, что я Бог. Помните? Бог призывает нас к познанию Его. Он призывает нас к более тесным отношениям. Что это такое? Вот мы говорим о познании, что это такое? Познайте Бога. Как мы можем познать Бога? Практически. Практически. Да, вот если у человека есть жена, да, ну практически мы представляем, как это происходит. А вот если мы верим в Бога, как мы практически познаем Бога? Что это такое? Это очень важный вопрос, и, пожалуйста, слушайте внимательно. Я как бы, ну, исследуя этот вопрос, сейчас делюсь с вами, слушайте внимательно. В сердце каждого человека ну, в нашем, как в человеческом естестве, есть такое понятие. Ветхий человек, слышали, да? Наша падшая природа, которую мы унаследовали от рождения, как бы наследственно. Есть такое понятие воля человека. Воля человека. Это то, что мы выбираем. Это наш выбор. Воля. Есть также дела человека, которые являются следствием выбора кого-то. Мы по своей падшей природе от рождения мы рождены, и наша воля принадлежит падшему человеку, вот этому плотскому человеку, который господствует над ней. Это было одно из первых обетований, которые нам дал Бог по поводу природы, нашей падшей природы. Давайте откроем Бытие, 3 глава. И 16 стих. Это было обращение к жене, но я хочу, чтобы мы этот стих понимали более широко, чем просто обращение к Еве. Это было обращение к нам, к нашей воле. Жене сказал, 16 стих, 3 глава, 16 стих. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Так вот, по своей природе наша воля принадлежит ветхому человеку, который господствует над ней. И она исполняет его прихоть, она выбирает это естественное состояние человека. Не надо этого бояться, мы в этом рождены, мы в этом выросли. Наша воля принадлежит ветхому человеку, который в нас живет. И он господствует над нашей волей. Он заставляет нас делать то, что ему угодно. Мы это называем своими желаниями, своими влечениями, своими интересами, как угодно. Ну, в принципе, наши дела являются следствием этих взаимоотношений. Он становится мужем, да, и наша воля имеет к нему влечение. И в результате мы исполняем похоть своей плоти, да, это как бы естественное состояние человека. Но Бог сказал: я твой супруг. Он хочет стать мужем нашей воли. Он дал человеку, мы хоть и рождены в греховной плоти, с греховной природой, унаследованной от Адама после его грехопадения. Но Господь позаботился о том, чтобы мы имели свободу выбора. Чтобы мы имели свободу выбора. И наш выбор определяется нашим желанием, и Бог считается с тем, что мы выбираем. И Он там еще в Эдеме сказал: положу вражду между тобою и женой, между семенем твоим и семенем его. И Он дал понять человеку, что человек отныне имеет право выбора, выбрать себе мужа, плотского человека, который внутри нас, который никуда не денется и который никогда не покается и не станет другим. Он всегда будет жить в нас, потому что мы с ним родились. Или другого мужа, который является наш Творец, наш Создатель. Или, если еще лучше, Иисус, через которого все было создано, и мы. Так вот, Бог предоставляет нам право выбора. За кого нам выйти замуж? То есть мы должны решить для своей воли, кто будет нашим мужем. Естественное влечение человека к плотскому, к плотской падшей природе. Вам понятно, что я говорю? Это вот такой серьезный вопрос, и, пожалуйста, очень внимательно слушайте. Потому что это библейский комментарий к тому, что я говорю. Но, видите, наша воля не может выйти замуж за другого человека, пока ее природный муж жив. пока он живой, пока он господствует над ней. Если она пойдет параллельно с этим мужем, будет жить с другим мужем, то есть с Господом, этот факт называется прелюбодейство, прелюбодеяние. Ну, скажем, духовно. И как Иисус учил, вы не можете служить двум господам. Вы не можете угождать плотскому человеку и угождать Господу. Не можете. Вы должны или-или выбрать. В конце концов, если вы будете угождать обоим, вы в результате вернетесь к своему плотскому человеку. Потому что это естественное влечение нашей воли, которое мы унаследовали. Но мы можем выбрать. Мы можем попросить Бога убить нашего плотского человека. Убить. Умертвить. Сделать ему мертвым. Тогда по закону, по библейскому закону, наша воля остается вдовою. И вправе выйти за кого ей угодно. Апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе, он описывает данную ситуацию, как бы проводя параллель между человеческим и духовным. 7 глава описывает то, что я вам сейчас объясняю. И наша воля по смерти нашего плотского человека, она свободна избрать себе другого мужа, то есть нашего Господа. Я сейчас объясняю вот библейскими символами, потом я как перейду вот на практическое объяснение, чтобы стало понятно, что же нам делать. Я не хочу вас запутать в этом вопросе или дать вам какую-то новую теологию. Нет, я предлагаю вам практическое руководство нашей жизни. И тогда, когда воля выбирает Господа, да, и просит его, чтобы этот плотской человек умер, Господь делает то, что это наша плотская природа умирает. Я не знаю, каким образом это происходит, но она на самом деле умирает. И тогда нашим законным мужем становится наш Господь, наш Творец, который говорит: «Я твой супруг». Он желает быть этим мужем, он хочет этого. Он послал сына своего, чтобы научить нас, как нам выйти за него замуж. Как сделать, чтобы наша воля была подчинена ему и только ему. И он нас учит этому. Он послал сына, который научил нам, как нам жить с Богом. Как нам оставить дела плоти и обратиться к Богу. И когда он становится нашим супругом, естественно, мы вступаем в взаимоотношения с Богом. И как естественное следствие этих взаимоотношений, мы начинаем приносить плод Духа. Плод Духа. И это называется, как бы, и мы много раз встречаем в Библии, что Церковь Христа представляется в виде невесты. Мы, как христиане, как верующие люди, представляемся тоже в виде невесты, это не так. И Бог хочет этих отношений. Значит, что такое познание Бога? Познание Бога – это более глубокие отношения с Богом. Это не просто мы вот читаем и узнаем Бога, и вот мы знаем о Нем больше, чем знали раньше. Нет, это, как сказать, постоянное пребывание в общении с Богом через Святого Духа, потому что когда мы посвящаем себя Богу, когда мы выходим за Него замуж, мы получаем такое чувство, которое называется любовь. Любовь к своему супругу. Мы начинаем его любить, и нам хочется узнать больше. Нам не надо заставлять себя. Ну, когда-то, может, и надо заставить себя сделать шаг, а дальше оно... Бог все предусмотрел, чтобы мы были счастливы с Ним. Он предусмотрел, чтобы мы были счастливы в этих взаимоотношениях, чтобы наша жизнь, да, наполнилась чем-то особенным. И когда мы делаем этот шаг к Богу, мы понимаем, что это лучший шаг, что это жизнь. Жизнь с Богом, жизнь во Христе. Но только когда мы сделаем этот шаг, мы можем это понять. Когда мы изберем Бога, когда мы пригласим Его. Поэтому Бог дал нам устав. дал нам свободу выбора, чтобы мы выбирали. Выбрать мы можем только через свои слова. Желание нашего сердца влечет нас ко Христу. Словами мы выражаем состояние нашего сердца и просим Его: Господь, будь Господином моей жизни, будь Господином моей воли. И причем эти отношения, этот брак должен происходить ежедневно, каждое утро. Каждое утро. Это закон. Это закон духовного брака. Почему? Потому что плотской человек, хоть он и умирает, но он имеет способность воскресать. И представляете, если мы, будучи замужем за Богом, да, вступаем в брак, то вступаем в отношения с плотским человеком, который каким-то образом воскрес. Это также называется прелюбодеяние. Библия это называется любодейство. Я вот изучал такой вопрос: прелюбодейство и любодейство. Прелюбодейство — это отношение между людьми, а любодейство — это отношение к Богу, как бы измена Богу. Ну, я так вот заметил. Конечно, там более глубокий смысл. И, естественно, Богу неприятно наблюдать за тем, как мы Ему изменяем. И он говорит: я Бог-ревнитель. Он начинает нас ревновать к этому плотскому человеку. Естественно, он хочет, чтобы мы не вступали в эту связь. Но по нашей природе, естественное состояние нашего сердца, нашей воли, да, жить с плотским человеком. Но своим выбором, да, мы заявляем этому плотскому человеку, что он мертв. Мы для него, для нас он мертв. Бог содействует каким-то особым образом, что он умирает, хотя он где-то там еще теплится, он в любое время может воскреснуть. Да? И благодаря нашему выбору, избирая Бога, Бог начинает действовать. Он уважает наш выбор. Если мы выбираем Его, сатана, который также противоборствует этим отношениям, он считается с нашим выбором. Он не может нам помешать, но он имеет такую способность влагать мысли в наш разум. Он не умеет читать наши мысли, но он умеет влагать свои мысли в наш разум. И поэтому надо быть осторожным, о чем мы думаем. Надо быть очень внимательным, какие мысли приходят в нашу голову, от кого они, стоит ли их развивать дальше, или их нужно отгонять сразу: отойди от меня, сатана. Господь дает нам видение и в этом вопросе. Он знает, что мы слабые люди, что нас легко обмануть, что мы были обмануты и столько лет жили без Него, и, не понимая этого вопроса, не имели с Ним отношения, но Он учит нас. Он учит нас, как нам правильно устанавливать с Ним взаимоотношения. И как бы я уже задел практическую сторону, но я еще коротко поясню. Как практически, да, посвящать себя Богу, вступать во взаимоотношения? Каждое утро. Хорошо, если этому уделить особое время до того, как начнутся все наши повседневные дела. Уделить именно для посвящения себя Богу через вот, через молитву, через такие простые слова: Господь, я хочу, чтобы мой плотской человек был мертв, я хочу, чтобы Ты был господином моей воли, я хочу, чтобы мои все желания, влечения были к Тебе. Но это, как бы я сказал, такую короткую форму, вы можете, смысл есть и понятен, вы можете это высказывать своими словами. Господь читает сердце, Он знает, что если мы хотим быть с Ним, да, Он будет с нами, потому что Он читает наше сердце. Даже если мы, не зная этого, высказывали свое желание быть с Ним, Он принимал это как молитву. Ну, конечно, лучше, чтобы мы это говорили. Почему? Потому что нас окружает невидимый мир, который смотрит и наблюдает очень внимательно за тем, что выходит из наших уст. И все, что выходит из наших уст, говорит о состоянии наших мыслей, о состоянии нашего сердца. Ибо от избытка сердца говорят уста. Что происходит дальше? Бог становится нашим учителем. Нашим учителем. Вы согласны, что Он должен нас учить? Учить, как нам жить с Ним? И как Он нас учит? Вот скажите, у вас есть друзья, которые постоянно думают о том, какую бы проблему нам устроить в жизни? Которые озабочены тем, чтобы сделать нам какую-то проблему. И чем серьезнее эта проблема, тем вот... У вас есть такие друзья? Да. Вы знаете, мы сегодня во время субботней школы затрагивали тему проблемы. Проблемы. Ну, что есть проблемы, проблемы, проблемы. А вы знаете, что в Библии такого слова проблемы вообще нет? Нет проблем. Там о проблеме вот ни одного слова. Вот возьмите симфонию, откройте проблему. Нету там проблем. И вообще о проблемах ничего не говорит. Что такое проблема? Что такое?
Неразрешимая ситуация.
Вот, неразрешимая ситуация. Да, ситуация, в которой мы не видим выхода, но которая есть, которая пришла в нашу жизнь. Да. Мы это называем проблемой. Как это называет Библия? Забота. Еще как?
Нужда.
Нужда. Еще как? Наши проблемы, как мы знаем? Причем не от нас зависящие, они могут прийти от других людей. Искушения, вот. Испытания. Говорит ли Библия что-то об этих, да, об этих действиях в нашей жизни? Говорит. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 4 глава. Нет, давайте откроем сначала 23 глава, 8 стих. Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 стих. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Вы же все братья». Христос заявляет, что Он наш учитель. Он наш учитель. И в Евангелии от Иоанна, та же самая 15 глава, только 8 стих. «Тем прославится», страница 121, «тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Христос заявляет, что Он хочет быть нашим учителем, что Он только один является тем истинным учителем, который будет нас чему-то учить. И Он говорит, что вы, и прославится Мой Отец тем, что вы станете Моими учениками, если принесете много плода, и будете Моими учениками. Это прославляет Бога. Вы знаете, как нас учит Иисус? Применяет ли Он проблемы в нашей жизни, чтобы нас чему-то научить?
Для Бога нет проблем.
Да, для Бога нету проблем, но у нас, когда возникают проблемы, учат ли эти проблемы нас чему-то? Конечно. Вы знаете, если бы в нашей жизни не было бы проблем, Богу пришлось бы их сделать. Вы согласны с этим? Для чего? Чтобы нас чему-то научить. Для воспитания. Давайте вот, мы все учились в школе. У нас у всех был учитель математики. Ну, начиная с первого класса и там по десятый кто. Ну, у нас был учитель математики. Скажите, как он нас учил? Он давал нам проблему, да, которую мы должны были решить. И причем каждый раз он давал проблему сложнее и сложнее. Чем старше мы становились, тем эти проблемы были сложнее. допускали ли мы ошибки?
Допускали.
Но причиняло ли наши ошибки какие-то неприятности нашему учителю? Нет, он знал, что мы будем ошибаться. Но он знал?
Если у него плохо учились, скольки он постоянно ставит двойки, то ему говорили, что вы плохо учите, вы плохо учите. Ну,
ну хорошо, я как бы привожу пример, спасибо. Спасибо, да. Мы говорим о человеческих слабостях, но все-таки давайте это более в таком совершенном виде. Любой учитель математики задает нам проблему, и он желает того, чтобы мы через эти трудности учились решать эти проблемы, решать эти задачи. И каждый раз, когда он смотрит, когда мы достигаем определенных знаний, он усложняет эти знания. Что делает Бог? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 4 глава, и прочитаем первый стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Еще раз прочитаю. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Бог сам повел Христа для искушения. Он не искушал Христа, но Он повел Ему и дал Ему задачу, которую Христос должен был решить. Помните, когда израильский народ вышел из Египта, у них не было проблем. Бог был на их стороне, они сделали все, что Он повелел, и они пошли, куда Он их повел. Но Он повел их не на север, в землю обетованную, там через... Он повел их к морю. И причем за ними погналось египетское войско. И вот евреи всем своим народом стоят у моря, у неприступного моря, сзади египетская армия. Скажите, было ли это проблемой для Израиля?
Было.
Было ли это проблемой для Бога?
Нет.
Он ожидал, что они начнут решать эту проблему своими силами? Нет. У него было решение этой проблемы. Он ожидал от них одно – доверие. Вы знаете, я как бы хочу вот это доверие, это самый правильный ответ в решении всех наших проблем. Доверие Богу. И Бог учит нас через эти проблемы. Он учит нас решать как и практические, так и духовные проблемы, конечно, своим опытом, своим силам. Но в конце концов мы приходим все к одному знаменателю, что да, доверие Бога, особенно что касается духовных проблем. И вот смотрите, Бог взял проблему, да, и на дне этой проблемы Он решил проблему и с войском, и с морем. Он использовал проблему для решения проблемы. Он открыл море, народ прошел через это море, а все, кто за ними гнались, они в этом море и потонули. И я думаю, мы все люди, как уже знающие Бога, мы все знающие, как Он действует в нашей жизни, мы знаем, что в нашей жизни с того момента, как мы посвятили себя Ему, принадлежат Ему, что Он заботится о нас, и что вся наша жизнь находится в Его руке. И Он заботится о том, чтобы мы не были искушаемы больше того, как мы можем вынести. Если искушение, да, превышает наши возможности, превышает наши способности их перенести, Бог решает эту проблему очень быстро. Он укладывает на покой. Является ли это проблемой для человека, для тех, кто остались? Да. В каком-то роде мы понимаем вот смерть. Но является ли смерть проблемой для Бога? Нет. Он видит этих людей уже в вечности. Для них это было самое... Они доверились... Он взял эти жизни, сокрыл свои руки, и уже никто не может их похитить. Никто. для них это было коротким мгновением, где они, очнувшись от боли, они видят себя в прославленном теле. Я скажу, я пробовал как-то, вот мы на домашней церкви говорили о смерти, но это было самое, наверное, грустное, самый грустный вечер. Мы так и мы не ушли радостными. Смерть — это что-то плохое, поэтому не будем о ней говорить. Но для Бога она не является проблемой. Она является решением наших проблем. И причем уже вечным решением всех наших проблем. Но Бог наш учитель. И Он хочет, чтобы мы росли, чтобы мы крепли, чтобы мы становились сильнее. Скажите, Иисус делал ошибки в своей жизни? Нет. А делал ли Он практические ошибки в своей жизни? Когда Он работал плотником, будучи маленьким мальчиком, делал ли Он все совершенно, как вот того желал Отец? Ну, нам не закрыто, но это то, что мы совершаем ошибки, это не является грехом. То, что, например, да, ребенок чему-то учится, и у него это плохо получается, но это нормально. И Бог также нас берет, когда Он знает, что мы будем ошибаться, Он знает, что мы будем падать, что у нас будут разочарования, что мы будем делать ошибки, даже большие ошибки. И Он берет эти ошибки, чтобы нас научить. Он берет наши проблемы, чтобы нас научить. Он посылает в нашу жизнь проблемы. Он допускает, чтобы сатана искушал нас. Он сам никого не искушает. Это надо правильно понимать, чтобы мы не думали, что Бог, да, вводит нас в искушение. Давайте прочитаем послание Иакова, 1 глава. Послание апостола Иакова, 1 глава. И прочитаем 13 стих. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же за час рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Обратили внимание, здесь мы говорим о похоти, говорим о зачатии, говорим о рождении. Да. Что происходит, когда мы имеем взаимоотношения с Богом? Мы также зачинаем, рождаем плод Духа. И видите, Бог допускает в нашей жизни искушения. И апостол Петр, он пишет, что Бог, Он не искушает никого сверх меры, сверх того, что нам... Петр, если я не ошибаюсь. Что нам не будет дано искушение, которое мы не сможем перенести, потому что Бог стоит во главе всего. Мы хоть видим в этом мире творятся политические события, вот, творятся всевозможные такие вот духовные битвы, всякие интриги и прочее. Мы видим, как этот мир катится к концу. Но самое интересное, что вот я могу сказать, что Бог стоит во главе всего. Он управляет всем. У Него все как в открытой книге. Он видит абсолютно все. И Он управляет стихиями этого мира. Он допускает, чтобы люди развивались. К примеру, кто-то из вас, да, решит открыть магазин по продаже французского вина. Скажите, Бог станет вам мешать это делать? Нет. Он предоставляет вам свободу. Свободу выбора. Придут братья, которые скажут, это плохо, это грех. Придут кого-то. Он будет посылать людей. Но он не станет нам мешать. Потому что мы это выбираем. Да, если случайно случится в нашу жизнь, придет буря какая-то. Защитит ли наш Бог? Защитит ли нас Бог от этой бури, если мы будем Его об этом просить? Да, защитит. И поэтому не надо путать, чтобы то, что мы выбираем и идем сами, что является следствием нашего выбора, и то, что случайно приходит в нашу жизнь, незванно, негаданно, это разные вещи. Бог воспитывает нас через трудности. Он допускает эти трудности, чтобы мы чему-то научились. И мы учимся, мы становимся сильнее. Если какой-то спортсмен будет брать гирю, там 16 килограмм, и один раз в день поднимать ее вверх, скажите, через год он станет сильнее? Не намного. Но если он каждый раз будет увеличивать вес этой гири и будет увеличивать количество поднятий, станет ли он сильнее? Да, ему будет трудно. Он будет напрягать все силы, чтобы преодолеть этот груз. Но благодаря этому он станет сильнее. Так и мы. Так и мы. Приняв Бога, мы сталкиваемся с проблемами, мы сталкиваемся с искушениями. И знаете, что самое интересное? Те искушения, которые происходят в моей жизни, те проблемы, которые происходят у меня, это мои проблемы. Это моя задача, установленная Богом, которую только я могу решить. Вы можете мне помочь, вы можете как помолиться за меня, но решить эту проблему должен я. Также и ваша проблема будет вашей проблемой. И то, что мне Господь устроил в моей жизни одно, это не значит, что в вашей жизни произойдет то же самое. Он мудрый учитель, он настолько мудр, что он не может ошибаться. И он знает, что нам лучше, и что лучше, и как лучше. Я думаю, вы всегда, ну, каждый из нас встречался со злым человеком в своей жизни. Или на работе, или где-то там в какой-то компании. И причем настолько злым, что этот человек готов был вот вашу жизнь как-то испортить. И знаете, вот эти люди доставляют много неприятностей, проблем в жизни. Но благодаря этим людям мы становимся сильнее. Бог говорит, ты взывай ко мне, я научу тебя. Ты молись за этого человека, я научу тебя. И почему я вот как бы в краткое вступление, я теперь хотел к практической стороне прийти. Когда приходит в нашу жизнь вот подобного рода проблемы, ситуации, как мы должны поступать? Мы понимаем, что что-то случилось, причем неразрешимое. Мы не имеем мудрости, как поступить. Это тревожит, мы впадаем в депрессию, мы начинаем беспокоиться. Это очень серьезные вещи могут происходить. Да, все что угодно. Но это произошло. Значит, Бог это допустил. Значит, Он чему-то хочет нас научить. И мы должны это понимать. И когда мы видим, что в нашей жизни происходит что-то подобное, первое, что мы должны... Господь, дай мне мудрости. Господь, защити меня. Господь, возьми эту проблему в свои руки. Решать ее буду я, но с твоей помощью. Или я все возлагаю на тебя. Это не кощунственное, это не какое-то там самонадеянное. Это то, чему учит Библия. Давайте откроем первое послание Петра. И откроем пятую главу. Первое послание апостола Петра, пятую главу. Исходя из того, что пишет нас Петр, чему он нас хочет научить, и шестой стих. Шестого стиха. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И давайте параллельно откроем Исаия, пророк Исаия, 54 глава, 23 стих. Параллельно с этим стихом, даже в наших Библиях есть пометки, откроем. Исаия, 54 глава, 23 стих. Пророк, да? Так, ошибочка. А, Псалом, извиняюсь, у меня П как И написано. Псалом 54, стих 23, извиняюсь. Псалом. Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. никогда не даст он поколебаться праведнику. Хороший стих, хорошее обетование. Бог хочет этого? Хочет. Если бы он этого хотел, об этом не было бы написано. Он хочет, чтобы мы все заботы возлагали на него. И знаете, я стал практиковать это. Я скажу, мне легче стало жить, намного легче. Вот все заботы, вот, которые вот мне приходили, да, не то, что я стал таким легкомысленным, что вот все, Господи, мне ничего не надо делать. Нет, я делаю, но я знаю, что Бог стоит во главе всего. Он устраивает все, Он дает покой. Он дает покой. Первое, что Он дает мир. Мир. Я возьму твои заботы. Ты их решишь, но так как ты обратился ко мне, ты их будешь решать с моей помощью. И у него есть решение для каждой задачи, которую он нам поручает. И что он ждал от Израиля, когда они уходили из Египта, когда они подошли, чтобы они стали строить лодки или сражаться с этими войсками? Нет. Он ждал единственного, чтобы они стали уповать на него, чтобы они возложили на него. Так как ты нас вывела, ты позаботься о нашей безопасности. Он этого ждал. В конце концов, они научились, но понадобилось 40 лет. Они научились доверять Богу. Когда они переходили Иордан, подобная ситуация, Иордан остановился, у них была вера, они возложили эту проблему на Бога. Вот река, мы не знаем, что, но у нас есть Бог, который ведет все, мы будем делать, что Он скажет. Бог решил эту проблему, но уже с другим духом. Так что Он и хочет нас научить решать наши проблемы, но с Ним, в Нем. И чтобы Он был в нас. Да. Давайте снова вернемся к тому, чтобы Христос сказал, если пребудете во Мне, то принесете много плода. И слова Мои в вас пребудут, то принесете много плода. И знаете, вот интересно, что Бог ожидает от нас наших вот таких взаимоотношений с Ним, вот наших доверительных взаимоотношений, как муж с женой. Он ожидает, чтобы мы постоянно Ему все, абсолютно во всех сферах нашей жизни, в бытовых, в духовных, там, физических, во всех наших нуждах, чтобы мы с Ним советовались. Он нас этому учит, Он нас к этому ведет, и Он приводит нас к этому. И Он ожидает, чтобы мы приносили плод. И знаете, что Он говорит, когда мы не приносим плод? Это говорит о том, что мы не имеем с Ним взаимоотношений. И давайте откроем... Так, сейчас... Книгу пророка Исаия, 64 главу, 6 стих. 64 глава, 6 стих. Интересный стих. Знаете, он такой необычный, но ему есть объяснение в свете наших изучений, которые мы сегодня проходим. Исаия, 64 глава, 6 стих. Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Вот, казалось бы, никакой связи. Но я скажу, еще надо немножко объяснить. Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как нечистая одежда. Если более дословно перевести, как это смысл. Что имел в виду пророк Исаия о запачканной одежде? Ну, знаете, я вот строитель, если я там испачкался, да, ну, пошел вот грязная. Но это не вызывает отвращения. И в то время эта грязь вот на одежде, она бы не вызвала отвращения у людей, тем более у Бога. Но здесь еще речь идет о нечистой одежде. Одежде, которая, о женской одежде, которая испачкана в результате вот этих месячных, которые случились. Я вот серьезные вещи говорю, прошу понимать серьезно. И когда человек приходит вот в такой опачканной одежде к Богу, прими меня, это как моя праведность, то Бог говорит, это вызывает у меня отвращение, как если бы, да, вот человек пришел бы в такой одежде на прием к какому-то там князю или к кому, это бы вызвало отвращение, потому что этим человек пренебрегает вообще всеми культурными нормами. Но духовный смысл такой. Знаете, когда женщина беременна, у нее прекращаются вот эти циклы. Понимаете, о чем речь? Когда мы имеем отношение с Богом, мы имеем зачатие от Святого Духа. Мы приносим плод. В результате этого наша одежда в праведность Христа остается чистым в результате этих взаимоотношений. Ну, я затрагиваю такие, как бы, я прошу правильно понимать, это очень серьезные вещи. И Бог говорит, что если вы не имеете со мной этих отношений, то ваша праведность, она как вот эта нечистая одежда, которая отвратительна для меня. Потому что вы не состоите со мной в браке, потому что вы не хотите рожать от меня, не хотите приносить плод. Это очень важные вещи. И как следствие наших взаимоотношений с Богом мы становимся счастливыми. Вы видели несчастливого христианина, который каждый день начинает день с Богом, который посвящает себя Богу, но он несчастный? Видели? Ну, честно говоря, вот если взять обычные такие отношения между вот там, скажем, влюбленными. Они счастливы? Да, они счастливы, потому что они любят друг друга. Они думают друг о друге, они планируют как-то свою жизнь. Если они уже поженились, да, они любят дальше друг друга. Счастливы они? Счастливы. Есть ли в их жизни трудности? Есть, но они их проходят, они счастливы, потому что они любят друг друга. Когда мы любим Бога, мы, и когда мы находимся с Ним в этих взаимоотношениях, мы счастливы. Мы не можем быть несчастными. Не верьте, когда кто-то говорит, что это большое несчастье быть христианином. Он или не познал Бога, или он не понимает, что такое быть христианином. Быть христианином – это состоять в браке за Христа. Тогда все ваши мысли будут направлены к Нему. Вы будете везде, где это только можно, свидетельствовать о Нем. Для того, чтобы и другие были счастливы, для того, чтобы и другие были счастливыми. И вы не сможете это удержать в себе, потому что это как огонь, он прожжет вашу одежду. Любой человек, начав общаться с вами, он сразу спросит, какой вы веры, в какую церковь вы ходите, в кого вы верите, потому что все ваше естество будет сводить все темы к этому. Это наша большая нужда, то, что мы не знаем Христа, мы не имеем личных отношений. И знаете, у нас есть миссия. Миссия – нести весть трех ангелов, трехангельскую весть, чтобы евангелизировать весь этот мир, чтобы привести как много людей к Богу. Но Бог говорит, без меня вы не можете сделать ничего. Тем более совершить такую глобальную миссию. Мы ждем излития Святого Духа, позднего дождя. А вы знаете, что поздний дождь, он принесет пользу тем, кто принял ранний дождь. Да. Тем, кто созрел, но ему надо вот дозреть уже, чтобы окончательно, да, быть созретым. Для того поздний дождь, для мертвого семени поздний дождь, он не принесет никакой пользы. И мы это знаем. И поэтому Господь готовит нас, но готовит нас не через знание событий, которые происходят в мире, а через установление наших личных духовных отношений со Христом. Наше личное познание Христа – это очень важно. Потому что знание, даже если мы будем знать время пришествия Христа, какой год примерно это будет, когда-то он уж явно покажет, что вот все. Мы сейчас уже видим, что близко, близко. Стали ли мы счастливее, что это ближе? Нет, кто-то планирует, мне надо еще институт окончить, мне надо ребенка вырастить, а я еще тут не женат. И знаете, люди, они как, даже если вот сейчас выйдет воскресный закон, который мы ожидаем, мы поймем, что мы не знаем, что делать. Мы побежим, пастор, научи нас. А он говорит, да я сам не знаю. Но Христос сказал, я вас научу. Я буду вас использовать, даже если вас будет очень мало. Даже в вашей церкви. Для меня количество не играет никакой роли. У меня есть Святой Дух. который сделает всю ту работу, как нам. Помните опыт с Гидеоном, когда он привел 10 тысяч, да, на войну? Господь сказал, это много. Но по человеческим понятиям это было безумие. Да, но Гидеон сказал, хорошо, что делать? Подведи к ручью. Да, осталось 300 человек. Тех, кто, да, не стал пить воду, а которые были в таком напряжении от предстоящей битвы. Господь сказал, вот их оставь. Вот с ними я совершу победу. Не переживайте, у Бога свои планы на будущее. Мы должны, да, мы не должны бездействовать, но самая наша первая задача устанавливать взаимоотношения со Христом. И начать это прямо сейчас, сегодня. И стремиться к этому. Чем больше мы будем иметь этой связи, тем она теснее. Мы не можем, не сможем ее разорвать, потому что мы не захотим ее разорвать. Второе, мы не сможем, потому что Он настолько очистит нас внутри, что мы не будем себе представлять жизнь без Него. Для нас будет каторга не думать о Нем, ну, что-то такое, потому что это невозможно. И Бог ожидает этих отношений, и Он ведет нас к этому, и Он учит к этому. Вот смотрите, в последнее время у Бога есть много врагов, много средств, через которые Он действует, через которые враг может влиять на наш разум, на наши взаимоотношения. Один из таких врагов является телевидение. Да, думаю, те, кто это понимает, да, и каким-то образом ограничил себя, да, просмотром телевидения, программ, все-таки остановился на том, что надо смотреть новости, надо смотреть там, что происходит в мире, чтобы быть в курсе. Это хорошо, это ваш выбор. Но знаете, что ожидает от нас Бог, когда мы начинаем взирать на этот мир и видеть то зло, и те преступления, те катастрофы, которые там творятся. Он ожидает от нас действий. Он ожидает от нас равнодушия, чтобы мы, посмотрев это, помолились, хорошо, что это не со мной, хорошо, что это не у нас. Он, как естественно, ожидает от нас, как от христиан, как от людей посвященных, чтобы мы открыли свои кошельки и стали как-то помогать тем людям, которые попали в бедствие, да, что мы об этом узнали. Мы не знали, но мы посмотрели новости, и мы узнали. Он ожидает, чтобы мы начали молиться за этих людей, чтобы Господь их тоже в этом бедствии как-то вот... Ну, я не могу быть там, но я могу за него молиться. Ожидает, ожидает. Делаем ли мы это? Нет, и это наша проблема. Это серьезная проблема, духовная проблема. Получается, мы учим себя равнодушию. И когда мы слышим очередную нужду вот здесь, с кафедры, когда нам призывают братья, вот, да, что-то тут, мы уже приучили себя не реагировать. Мы остаемся равнодушными, потому что мы этому учились. Это очень важно. Если мы слышим, что какой-то пастор там или руководитель согрешил, вступил куда-то в какое-то сообщество, вел всю церковь со собой, мы начинаем это обсуждать, и мы, не зная ничего, что руководило этим человеком, сделал он ошибку или это было запланировано, мы, не зная ничего, начинаем его осуждать. А Бог призывает нас молиться за этих людей. Тогда мы проявляем другой дух. Когда мы молившись за этих людей, да, мы можем уже и осудить его, потому что мы молимся за него. Мы можем помочь ему, потому что мы молимся за него. Мы не судим, мы помощники. Это очень серьезно понимать. Все вот эти проблемы, все новости в религиозном мире, в нашей церкви, вот эти события, которые происходят, Бог ожидает от нас правильных действий. Молиться за этих людей. Молиться. Да, это истинный дух. Знаете, можно найти, в принципе, ошибки в жизни каждого из вас. Можно эти ошибки начать обсуждать. Да, решаться ваши проблемы, если, да, мы станем их обсуждать. Не решаться. А если мы станем помогать решать эти проблемы? Они решатся быстрее. Некоторые даже сразу. Духовные проблемы решаются духовно. Физически решаются физически. Но видите, для Бога важно не что мы делаем, не как мы, да, служим Ему, а с каким духом мы это делаем. С каким духом? Если мы посвящены Богу, если мы посвящены Христу, Он вложит в нас свой дух, да, если мы понимаем, что мы должны делать. Он вложит в нас свой дух, и мы будем делать правильные вещи с правильным духом. Он знает, что мы можем ошибиться. Он принимает это. Но Он учит нас, чтобы мы меньше и меньше делали ошибок. И в конце концов придет время, когда мы не будем делать ошибок. Потому что все, чему мы научились, Он Духом Святым запечатает в нашем сердце. И мы согласимся быстрее умереть, чем согрешить. Потому что мы были научены так поступать, потому что нашим учителем был Бог. Да, и вечность уже, когда не будет искушений, когда не будет плотского человека, когда вся эта природа человеческая, которая тянула нас ко греху, будет уничтожена, нам будет легче уже познавать друг друга, познавать Бога. Но пока это время не настало, Бог призывает нас здесь учиться, проходя через эти трудности, проходя через эти испытания. Я вам рассказываю то, что я, в принципе, переживаю в своей жизни. Сейчас переживаю. И знаете, когда я говорю, что я счастлив с Богом, для кого-то это покажется кощунством. Ну как ты можешь быть счастливым? Да, потому что... А я счастлив, потому что я знаю Христа, потому что я имею с Ним взаимоотношения. И я Его благодарю за каждую проблему, которая приходит в мою жизнь. Я благодарю Его за тех людей, которые что-то имеют против меня, которые создают мне проблемы. Я благодарю Его, потому что я вижу в этом благословение. Как и для этих людей, я молюсь за этих людей. Как для этих людей, так и для себя. И это решает проблемы быстрее, чем если бы я сам их решал. Я приношу Богу, да, все, что возникает, все, что как-то тревожит меня, я Ему все приношу. Если, на ваш взгляд, это кощунственно, пожалуйста, изберите себе другой метод. Но Бог учит, чтобы мы избрали тот правильный метод. Все возлагать на Него. Все. Все. И Он решит. И Он будет нас учить до того момента, пока мы не научимся это делать. Он приведет нас к морю, Он поведет нас в пустыню, но Он научит нас, потому что мы Его. Если мы Его. Поймите, это правильно. И мы будем приносить плод. Мы будем приносить плод Духа, потому что мы с Богом. Иначе быть не может. Да, Он научит нас, как нам не возвращаться к плотскому человеку, как этого человека умертвлять каждое утро. Каждый день. И мы настолько привыкнем к этому, что проснувшись, первые наши слова будут словами посвящения. Посвящения своей жизни Богу. Христос, будь моим господином и сегодня. Он слышит это, и дьявол это слышит. И дьявол знает, у него нету шанса, пока мы с Богом. И он ненавидит нас. Он будет пытаться испортить нашу жизнь. Да? Но все в руке Божьей. И он это тоже знает. Даже когда еще не была принесена жертва, еще не было вот этого плана спасения в действии, как осуществлен. И даже тогда, когда сатана пришел к Богу просить за Иова, сказал, не ты ли оградил его со всех сторон? Ну, убери только руку, да, и посмотрим, прославит ли он тебя. Уже тогда сатана знал, что его власть ограничена, он не имеет власти над теми людьми, которые находятся под защитой Бога. И посмотрите, как быстро Иов потерял все, когда Бог только убрал свою руку. То же самое произойдет и с нами, если мы захотим искушать Бога своими действиями, своим неверием. Бог уберет руку, тогда посмотрите, что произойдет. Тогда вы будете вспоминать это время как что-то лучшее и чудесное. Но даже в этом Господь имеет для нас благословение. Потому что вселенский вопрос борьбы за наши души. Бог готовит нас к вечной жизни среди святых существ. И Он хочет, чтобы среди святых существ жили святые люди. И Он готовит нас к этому здесь, сейчас. И это Его задача, с которой Он справляется, когда мы это понимаем. Когда мы Ему, ну, помогаем, Он нам больше помогает. когда мы соглашаемся, и давайте вспомним Гефсиманию. Гефсиманию. Перед Христом была поставлена проблема. Большая проблема. Неразрешимая. Он знал, что его ждет. Он знал, что его ждет. Что он сказал? «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но да будет воля Твоя». Он отдал свою жизнь Богу. С этого момента он стал победителем. И даже в конце, когда сатана подошел с самым огромным искушением, «Если ты Сын Божий, сойди со Христа, со креста и уверуй». Это был голос сатаны, тот же самый голос, который искушал его в пустыне. И Христос перенес. Почему? К нам бы сатана никогда бы не подошел с такой фразой. Что мы сделаем, люди? Мы не сойдем со креста, мы не поднимемся на небо, потому что мы бессильны, он нас не будет этим искушать. Но Христос мог это сделать? Мог. Он это не сделал. Он перенес искушение. Дав нам пример, как переносить искушение. Положить все в руки Божьи. Да будет воля Твоя. Естественно, нам надо учиться мысленно общаться с Богом. В наших мыслях направлять их к Богу, просить Бога о каких-то нуждах, разговаривать с Ним. Так же и нашими устами, чтобы и враг слышал, что мы с Богом. Что мы ходим с Богом, что мы общаемся с Богом, что мы радуемся Богу. И дух благодарности за все, что происходит в нашей жизни, это самое лучшее решение всех проблем. За все благодарите. За все. За все несчастья, за все неприятности. И вы увидите, что этот дух, да, вносит в нашу жизнь жизнь. Что он решает все наши проблемы. Поможет нам Господь в решении наших проблем и в решении этой проблемы. Как научиться все приносить Ему. Аминь.